Здравствуйте.
Добрый день, ребят. Да, все верно.
Да, извините, я просто как-то это еще до конца не проснулся. И мы вот сейчас будем обсуждать довольно сложный для Отбека, я думаю, будет разговор. И, конечно же, для всех, потому что это разговор об убийстве и о суде, связанных с убийством женщины в Казахстане. Люди, правозащитники, регулярно обращали внимание о том, что в Казахстане существует такая проблема, проблема домашнего насилия и о том, как эти процессы проходят. И Отбек, я хотел бы задать первый вам вопрос. Вообще, как вы узнали вообще о первых проявлениях какого-то насилия к вашей сестре? И была ли это вообще в какой-то из моментов та самая love story, которая закончилась трагедией?
Да, именно так. В самом начале это было как раз-таки, вот, как в фильмах, самая красивая love story, когда он ее добивался, ухаживал. Она долгое время ему отказывала. Вообще он... зашел через ее работу, Талтанат работал астрологом, у нее была очень большая запись, одна из самых популярных астрологов страны она была. Вот. И он пытался записаться к ней прием на консультацию по астрологии, на что получил отказ сначала от ассистента, потом от нее самой в том числе, причем нашел ее номер сам личный, который она никому не давала. Салта, в принципе, мужчине консультировала. В итоге там уже подключилась, записалась какая-то его подруга, и якобы она хотела там со своим там другом каким-то прийти вместе, потому что у них там какие-то общие проблемы и все прочее, короче, подстава. Ну, они познакомились, разболтались, Салтанат увлекалась психологией очень сильно, и он в этой теме был подкован, и они разговорились вот на общей теме. И дальше уже это просто было, он закидывал ее цветами, вниманием, постоянно куда-то приглашал, звал. Ну и вот и потихоньку они начали общаться, и это переросло уже в отношения. Это то, как это все начиналось.
А когда это было?
Это был 22-й год, и начиная с августа месяца. Вот она нам начала рассказывать тогда, что просто появился ухажер какой-то. Вот. Она в шутку называла его сталкер.
Сталкер? Он ее преследовал?
Сейчас нам точно известно уже, что... После одной из первых встреч, вот консультации, как следующая встреча произошла, Салтанат консультировалась всегда клиентов в одном и том же месте, заведении в городе Астана, такое тихое уютное место. И так как она там практически каждый день была и уже дружила с персоналом со всеми, она пришла в очередной день просто туда вот как на работу с компьютером, созвонилась с подругой, что-то они обсуждали, и тут он заходит неожиданно и говорит: «Я проезжал просто мимо, увидел вас в окно и решил зайти поздороваться». После того, как он ушел, официанты подошли и сказали: «Салки, вы знаете, что он с утра сюда постоянно заходит и вас спрашивает?» То есть он ее там выжидал, наоборот.
Отбек, я хотел бы у вас узнать, когда поступили вообще первые сигналы, как вы сами об этом, как семья об этом узнала?
Ну, первый звоночек, я считаю, что был... были разные мелкие до этого, но такие, знаете, не... примечательные вещи, которые с первого раза вот в единичном каком-то отрезке не отнесешь к абьюзу, почему-то такому, да. То есть в принципе отношение к людям, вот где все это произошло, ресторан «Бал», Салта тоже с этим заведением занималась, помогала ему, и первая ссора у них случилась в декабре после свадьбы, когда подсудимый очень грубо разговаривал с персоналом заведения. И Салтанат сделал им при всех замечания, что так нельзя разговаривать, что к ним все люди, все остальное. И вот это вот первая ссора была. Что было после этого, я не знаю, просто мне рассказывал, что это вот первая ссора была, которая возникла, когда я не спрашивал, почему вы ссоритесь.
Пишут, что они были в гражданском браке, при этом сочетались мусульманским обрядом бракосочетания. Можете, пожалуйста, объяснить, насколько это, скажем так, серьезная, нерасторжимая процедура? Ну, то есть как относятся к женщине, например, которая уходит от мужа после мусульманского обряда бракосочетания?
Да, начнем с того, что заявления в ЗАГС не подавали. Более того, они звали меня, у нас есть электронная система, электронное правительство. Через нее можно подать заявление на бракосочетание. Они мне позвали, чтобы я им помог это сделать, так как сами не могли разобраться, как это правильно делать. И проблема возникала со стороны Куандыка, он не мог подписать заявление, потому что ранее был в браке, и где-то там в базе данных, видимо, осталась запись о том, что он еще состоит в браке. И это было уже прямо вот в начале декабря, перед самой свадьбой. И они решили, так как сейчас много времени, нет времени ехать куда-то вот в офлайн, приехать и подать заявление, сделать это после. В принципе, в этом не было ничего страшного такого, но они сделали нике. Нике по мусульманским обычаям – это обряд бракосочетания, который по закону, по идее, в Казахстане не может быть заключен, если не заключен официальный зарегистрированный брак. То есть это, по сути дела, так вот нике заключать по закону считается не должны.
Да, я должен напомнить нашим телезрителям, потому что не все, я думаю, в России знают эту историю, тем более нас не только из России смотрят, что Куандык Бишимбаев – это экс-министр национальной экономики Казахстана. Он в том числе был осужден за взятки, как я понимаю, что-то там около 10 лет ему дали, и вышел он намного раньше. А какие были у вас с ним отношения?
Сейчас, прости, да, а можно я вернусь? Вы просто Айбек не ответили на мой вопрос. Как относятся к женщине, которая инициирует расставание в случае бракосочетания?
Ну, во-первых, при таком бракосочетании, которое чисто по канонам ислама идет, все, что нужно, это 3 раза вслух сказать, что я с тобой развожусь. И, в принципе, этого достаточно, чтобы вот, ну, перед Аллахом быть разведенными, скажем так, уже и не иметь каких-либо обязательств. Если говорить в целом в Казахстане про отношение людей к разводам, то тут, в принципе, проблем каких-то нету. Мы уже давно не такая страна, где развод — это что-то постыдное, да? В том плане, что ну, вот, даже я был разведен, был женат, и в этом нет ничего страшного. Все уже сейчас понимают, что ну, развод — это нормальная процедура, которая происходит, когда люди просто делают ошибку, а все люди могут делать ошибку. Поэтому...
Ну, я бы еще добавил, что это большая разница между тем, что все-таки это городская история, что если бы это все-таки было в селе, это было, может быть, другое отношение семей, а тут это городская история, конечно, в Казахстане уже по-другому. Но, кстати, это везде так. И вот мы берем тот же Дагестан, где тоже очень-очень много мусульман, почти большинство населения, и там тоже в городах уже нормально к этому относятся. В селах все-таки осталось такое более консервативное отношение. А я вернусь к своему вопросу. Какие у вас были отношения с Бишимбаевым? Были они когда-то дружескими, и как они вообще выстраивались из-за того, что, как я понимаю, в течение всего этого времени вы получали информацию о том, что происходят какие-то насильственные действия в отношении вашей сестры?
Смотрите, как было. Изначально, когда они познакомились, и она его расписывала очень красиво, она не говорила, кто это конкретно. То есть мы не знали какую-то предысторию этого человека. А узнали мы уже об этом ближе практически к дате, когда он сделал ей предложение. И она уже начала о нем говорить именно по фамилии имени, но при этом она всегда говорила, что его подставили, что вот все предыдущее дело это была подстава. Ну, то есть то, что он ей наплел, она нам перепродавала. Несмотря на даже на ее слова, в принципе, не скажу, что у меня были какие-то теплые к нему чувства изначально, или там он мне нравился как человек. Но далее, после замужества, они как-то пригласили меня в декабре тоже к себе домой, и мы очень долго разговаривали, и в целом мне даже стало его очень жалко, потому что, как он рассказывал, после вот первого срока все его бросили, у него там проблемы в отношениях с детьми, в отношениях с родителями. Ну, то есть он такой очень, очень много жалости вызывал. Я как человек сердечный, с тобой тоже проникся в какой-то степени тогда к нему. И это изменилось в декабре и далее в марте. В декабре на Новый год, вот с 22 на 23, они пригласили меня к себе домой, где у него просто крышу сорвало, потому что Салта передарила один из подарков, духи, жене как раз-таки второго подсудимого. А второй подсудимый просто вот в новогоднюю ночь приехал без приглашения и с подарком. И Салта просто сделала ответный подарок, ну, из того, что было, в принципе, вот вещи, которых у нее достаточно, еще одни она их вот просто передарила, что вот в этом ничего страшного нет. На это он взорвался, говорил, что вы там мои чувства не уважаете, это мой подарок, как вы можете за меня распоряжаться, такие вот всякие вещи. А потом родители пытались его успокоить, в итоге он ушел без 15-12, полностью практически Новый год. 12 часов мы встретили без него, позвонили родителям по видеозвонку, и после этого я начал дарить от себя подарки, потому что уже собирался уходить там, ну, с друзьями встречать Новый год. И дети тоже увидели подарки под елкой свои, естественно, они их захотели, открыли их, и в этот момент заходит спустя 10 минут после Нового года уже Куандык, и у него начинается снова совместный понос, на всех, его там мама пытается успокоить, сначала папа пытается его успокоить, он его затыкает, говорит, что он ему жизнь сломал, матери жизнь сломал, в итоге мама слышит, что якобы вроде бы за нее заступается, она пытается вступиться, успокоить его, он и ее тоже совсем. Я отошел, стал до переговоров, говорю, тогда поеду, мы с тобой завтра поговорим, или поехали со мной на склада, говорит, завтра с тобой поговорим. Вот. И на следующий день я узнал от Салты, что он в итоге настолько разбуянился, что перевернул стол со всей посудой, со всей едой. При этом, когда я уходил, его мать подходила ко мне, обнимала и просила там, Тишермин, прости нас. Вот, ну, так вот, ей было очень неудобно, стыдно. И я сказал, я просто, мне тоже перед взрослым человеком было неудобно, что все окей, ничего страшного, ну, бывает, как, вот так вот. Но, конечно, это был жесткий триггер, с которого мы начали пристальнее смотреть за тем, что у них происходит в семье. Потому что все-таки молодая пара, и мы его до конца еще, понятное дело, не сказать, что знаем.
Когда вам стало известно, что он бьет вашу сестру, вы пытались убедить ее уйти от мужа?
В марте месяце, 20 числа, у нас праздник есть такой, Наурыз. Салтанат вечером мне скинула две фотографии с побоями, с синяками. У меня вот сейчас в интернете везде есть, просто синяки, которые были на все лицо. И очевидно, что это было просто от прямого удара кулаком, целенаправленного, какие-то там случайные вещи. Я начал ей звонить, но я увидел эти сообщения чуть позже, телефона как не было у меня вечером. Я начал ей в час ночи звонить, она не брала трубку, я начал переживать. Выехал к ней домой, позвонил к Вандыку и начал с ним спрос делать. Он мне сказал, подъезжай домой, во дворе с тобой встретимся, поговорим. Я приехал, во дворе его нету. Поднялся в квартиру, дома была его младшая дочь. Я говорю, где Салтанат? Говорю, твой отец избил Салтанат, я хочу ее забрать. Она говорит, я не знаю, где Салтанат. И я говорю, пойдем посмотрим. Мы пришли, посмотрели по всем комнатам, ее действительно не было. Потом я набрал уже судимого, сказал, что я в квартире, где он ходит вообще, где он потерялся. Он поднялся в квартиру, у нас завязалась драка, там, приличная такая драка с приличными последствиями для обоих сторон, и для квартиры в том числе. И далее, коротко расскажу, наверное, сокращу, я уже много раз рассказывал. В итоге я нашел ее там, квартира у них была на пятом этаже, которая целый этаж занимает. И на третьем этаже была еще квартира, которая полэтажа занимает, которой родители обычно живут, которых не было в городе. Я дозвонился до его матери и сказал, что произошло, отправил ей фотографии. Она сказала, что у Салтаната есть ключи от квартиры на третьем этаже, возможно, оттуда ушла отдыхать. Там, в принципе, я ее нашел. Но она в тот момент решила остаться. Я пришел и сказал, что поехали домой. Она решила остаться. Во-первых, это было всего лишь 3 месяца, как они поженились. Ну и она еще считала тогда, что может сохранить брак, и что какое-то первое время. С подсудимым после этого я вообще не разговаривал ни разу. Потому что у меня было только одно желание. Надо с ним разобраться по-другому, но... Талта просила, чтобы не накалять обстановку, чтобы в первую очередь она не оказалась между вот молотом и наковальней, да, типа, двумя сторонами, потому что она страдала от этого. Попросила с ним разборки не устраивать.
Хочется поговорить о нынешней ситуации. Как вы считаете, с чем связано такое пристальное внимание этому делу? Оно связано только со статусом мужа вашей сестры или есть еще какие-то причины?
Ну, мне кажется, здесь вот какая-то вот синергия разных причин, которая произошла. Во-первых, все, что произошло, это произошло прям в Астаневце, в центре Левого берега. Левый берег — это административная часть, где все министерства. Это произошло 9 ноября, когда президент России к нам приехал, и там вот здание соседнее, это где президент России, Рицкарл там останавливается. Здесь Ахурда, где президент находится, и прям просто между ними здание, где все это происходило. Естественно, в тот день везде были сотрудники государственной охраны, все мониторили. Вот. То есть такое громкое преступление, совершенное практически чуть ли не на заднем дворе у президента. Это во-первых. Во-вторых, несмотря на то, что новость разошлась, разгорелась она тогда, когда Салту начали поливать грязью. И это началось с 11 числа, 11 ноября 2003 года, когда в тот момент, когда мы хоронили. Просто вот именно в этот момент, пока я пускал ее в землю, начались эти все сообщения. И нам пришлось выходить с опровержениями, естественно, с адвокатами посоветовались, что в любом случае нужно будет выходить, нужно будет говорить об этом. И с тех пор вот 5 месяцев идет информационная война. И за 5 месяцев уже чего только не было. И там меня педофилом сделали, и Салту кем угодно сделали. Это просто ужасно, все, что происходит. Было куплено очень много журналистов, довольно-таки с большой аудиторией, были куплены блогеры, которые писали всякое. Ну вот ничего из этого не подтвердилось, и сейчас они просто в черных списках и не рукопожатные.
Я понимаю, что вам сейчас приходится очень тяжело, в том числе из-за этого общественного давления, но вы чувствуете какую-то мощную поддержку общественную? Потому что, судя по всему, это действительно всколыхнуло разные слои общества. Мы видим и криминализацию домашнего насилия, и общественную кампанию. Вы это как ощущаете?
Конечно. Ну, все 5 месяцев с первого дня люди... Знаете, у меня всегда был открытый Инстаграм. Страница, мне, в принципе, скрывать нечего, я работаю в бизнесе. У Салты тоже до брака сочетание было открытый Инстаграм, потому что это был и рабочий инструмент, в том числе, там, кто-то приходили на запись клиенты по астрологии. Даже у моей мамы был открытый Инстаграм. То есть у нас не было каких-либо вот... нам нечего прятать было, и люди сразу видели, какая мы семья по фотографиям, по видео, которые у нас были опубликованы. Сразу огромная поддержка началась, сразу начали выражать соболезнования, предлагать помощь и все остальное. И до сих пор, конечно, каждый день я вижу, как люди нас поддерживают. И вот буквально вчера прошел ряд митингов по Европе и в США. Да, то есть там ряд стран Европы, Италия, Испания, Германия, Великобритания. Там были митинги. Вечером вчера начался митинг в Нью-Йорке. Ну, по американскому времени днем уже было. Сегодня это Париж, Грузия. И, конечно, это огромная поддержка, за которую мы благодарны безмерно.
Айбек, не могу вас не спросить, просто не имею права перед нашими зрителями. Мы когда договаривались с вами интервью, вы сказали о том, что вы не можете комментировать и не хотите комментировать никоим образом сам судебный процесс. Могли бы вы хотя бы на этот вопрос ответить, почему вы не хотели бы комментировать суд производства?
Конечно, могу. Там, в принципе, на втором заседании главного судебного разбирательства или на третьем судья постановил, что ходатайство прокурора и судья постановил, что так как это, ну, во-первых, идет личная прямая трансляция суда, это первое. Второе, это суд присяжных, где решения принимают присяжные, то есть 10 обычных граждан. Какие-либо комментарии с любой из сторон, публичные, относительно самого суда, дела производства, действий там, прокурора, судьи, либо адвокатов, это может оказать давление на присяжных. И, ну, поэтому мы вот эти какие-то темы текущего процесса мы не можем сейчас обсуждать.
Хорошо, а тот факт, что теперь законодательство криминализовано, домашнее насилие, ну и, возможно, станут гораздо серьезнее к этому относиться, потому что, насколько я понимаю, в Казахстане история примерно такая же, как в России. Ну, милые бронятся, только тешатся, пусть они сами разбираются. Это внушает какой-то оптимизм, что в стране могут прийти какие-то серьезные перемены?
Я и добавлю к этому вопросу. И считаете ли вы, что этот вопрос реально насущный для Казахстана? И считаете ли вы, что, я просто даже короче простили, станет ли он судьбоносным в этом вопросе с вашей точки зрения, этот процесс?
В целом, да. Смотрите, во-первых, давайте немножко о законе там, и о процессе немножко нужно разделить. Если говорить про закон, то текущие поправки в закон об ужесточении ответственности за семейное бытовое насилие, они не были разработаны вчера. Они уже там, порядка там, 5, по-моему, лет пытались быть приняты. И каждый раз отталкивались, откладывались на потом. По сути дела, в Казахстане без этого закона, который сейчас на подписании президента, легкий и средний вред здоровью – это административное правонарушение, за которое можно заплатить штраф 9000 тенге. Ну, это меньше там, $50. По сути дела, это развязывает руки всем насильникам, агрессорам, потому что они понимают, что не понесут как такового наказания. И текущий судебный процесс, в том числе, сейчас их сдерживает, потому что не понимают, какая ответственность за бытовое насилие. И закон, в свою очередь, тоже сейчас, вот, который мы продвигаем, мы в поддержку закона была запущена петиция, которую подписало 150 тысяч казахстанцев. Это легитимные подписи с верификацией, которую, ну, не поделаешь. Эту петицию услышал президент, в свою очередь дал распоряжение, чтобы были проведены все работы по формированию всех рабочих групп и принятию закона. При этом на уровне Сената, это последний этап до фактически подписания президентом, закон застрял. И мы тогда вот инициировали кампанию «Закон Салтанат», что нужна поддержка, и попросили людей лично ознакомиться с законом и написать свою позицию в Сенате официальным письмом. И больше 6500 писем было направлено. Вот. И в итоге Сенат его принял. Поэтому влияние, общее, здесь общее влияние на все проблемы вот бытового насилия. И проблемы бытового насилия — это не только в Казахстане, она везде присутствует. И поэтому сейчас и другие регионы так вот откликаются. Поэтому международные СМИ подключаются, поэтому митинги проходят. Это универсальная проблема человечества, которую нужно решать.
Альбек, если бы не эта трагедия, можно было ли вас увидеть как инициатора таких инициатив год назад?
Нет. У меня была определенная деятельность, но она не была никогда такой масштабный какой-то, я никогда не был правозащитником. Я работаю в IT, у меня там свой план жизни там, на 5-10 лет, по которому я успешно шел. Конечно, были какие-то частные случаи, например, вот как началась волонтерская сеть, кстати, которую мы сейчас создали. Когда-то, когда мы были студентами с Салтаната, у одной нашей подруги был муж тоже абьюзер, и она пыталась от него сбежать, и мы ей просто помогли, увезли ее вовремя. Внезли, и вот она этот случай напомнила мне. Вот. Напомнила после смерти уже, и тогда у меня возникла мысль, что сейчас очень много людей, которые хотят нас поддержать, а нам особо ничем не поможешь в этой ситуации на тот момент. При этом очень много обращений поступает от женщин, которые в текущий момент находятся в абьюзивных отношениях. И на этой основе я разработал две формы, Google формы, одна для пострадавших, другая для волонтеров. И у нас сейчас работает волонтерская сеть, которая, по сути дела, создает группу поддержки для пострадавших из волонтеров.
Альбек, в конце хотел задать последний вопрос. Вы можете отказаться от него, на него отвечать, конечно же, но я не могу его не задать. Что для вас будет справедливостью в итоге этого процесса?
Я знаю ответ на этот вопрос и множество раз отвечал его в рамках предыдущих интервью, но сейчас не могу это говорить, потому что это будет давление на суд присяжных. Но однозначно это максимальный возможный срок для всех подсудимых.
Хорошо, тогда у меня будет последний вопрос из чата. Был ли возможен такой процесс при Назарбаеве, спрашивают наши зрители и слушатели?
Я думаю, нет, однозначно нет. Все, что сейчас... правильно сказать, прямые трансляции — это же тоже согласованные действия там с Верховного суда и там, верхнего эшелона власти. То, что сейчас происходит, происходит с позволения, по сути дела, власти. Они позволяют совершиться справедливому суду. В старом Казахстане такого бы никогда не случилось. Никогда бы СМИ это не обсуждали, в том числе провластные, сейчас они обсуждают. Никогда бы суд не был бы прямой трансляцией, да и вообще в целом мы пытались бы максимально загасить всю информацию. Тем более Бишимбаевы сами из старого Казахстана, из приближенных к Назарбаеву.
Ну, вообще политологи называют Бишимбаева любимчиком Назарбаева. Это очень важно понимать. И в этом смысле, конечно же, это будет сейчас немножко дурацкая формировка, но вам, конечно же, в этом смысле повезло с точки зрения справедливости какой-то, потому что Назарбаев сейчас далеко не у власти, его люди не у власти, и по этой причине такой процесс вообще возможен в Казахстане. Спасибо огромное, Айтбек Амангельды был брат Салтанат Нукеновой, у нас в эфире рассказал про процесс погибшей своей сестры от рук бывшего экс-министра, точнее, от экс-министра экономики Казахстана. Процесс еще идет, обвинение, вы можете следить онлайн за этим процессом, в том числе, напомню, прочитайте материал Кагершин Сагиевой, наши коллеги на Форбсе довольно подробно описывает весь процесс. Спасибо вам огромное, Бек.
Спасибо и сил, конечно, потому что это все безумно тяжело.
Да, наше соболезнование вам в любом случае.
Спасибо большое, до свидания.
До свидания.